А бывало и такое. Растрепали в деревне продотряд. Двое из них, китаец и финн, спрятались на задах у деда. Китайца заметили, подстрелили. А финна дед пожалел и, головой рискуя, спрятал в сноп. А ночью выпустил, и тот дал дёру к своему гарнизону в Чокино. Для следующей экспедиции в Андее эсеры Тамбовской губернии заколебались, и нельзя поддерживать восстание против революции, и возглавить это восстание было упущено, за ними уже не пойдут. Но и теперь, когда кончилась гражданская война, как не использовать народный напор против коммунистов? Пристраивались к возникшим советам трудового крестьянства и писали листовки, и приписывали все восстание эсеровской партии. Да у повстанцев уже свои были лозунги. «Долой советы!» Никак не эсеровские. Эсеры за советы. «Не платим разверстки!» «Да здравствуют дезертиры Красной Армии!» У Эктова оказалась пишущая машинка, захваченная в исполкоме. Так он и сам сочинил и усердно печатал прокламации. «Мобилизованные красноармейцы! Мы не бандиты! Мы такие же крестьяне, как вы! Но нас заставили бросить мирный труд и послали на своих братьев! А разве ваше семейство не в таких же условиях, как наше? Все убито советами. На каждом шагу озверелые коммунисты отбирают последнее зерно и расстреливают людей ни за что. Раскалывают наши головы, как горшки, ломают кости и на том обещают построить новый мир. Сбрасывайте с себя коммунистическое ярмо и идите домой с оружием в руках. Да здравствует учредительное собрание, да здравствуют советы трудового крестьянства». Да повстанцы и сами, кто гораст, выписывали чернильными карандашами на случайных листках бумаги. «Довольно слушать нахалов коммунистов, паразитов трудового народа! Мы пришли крикнуть вам, что власть обидчиков и грабителей быть не должна! И к нерешительным, мужики, у вас забирают хлеб, скотину, а вы все спите!» Коммунисты отвечали большим тиражом листовок типографских со своей обычной классовой долдонщиной или сатирическими картинками. Антонов в кровавой шапке с кровавым ножом, а на груди в виде орденов Врангель и Керенский. «Мы, Антонов Первый, поджигатель и разрушитель Тамбовский, самодержец всеворовской и всебандитский». Это стряпал зав. Агитпропа губкома Эйдман. Никогда его тут в Тамбове не слышали прежде. А в грозных распоряжениях чаще всего мелькали подписи секретарей губкома – Пинсона, Мещерякова, Райвида, Мейера, предгубисполкома то Загузова, то Шлихтера, предгубчика Тросковича, начальника политотдела Галуза, и этих тоже Тамбов не знал никогда, и эти тоже были пришлые. А в составе их губ-губ властей мелькали и другие, кто не подписывал грозных приказов, но решали это все вместе – Смоленский, Зарин, Немцов, Лопата и даже женщины Коллегаева, Шестакова. И об этих тоже Эктов не слышал прежде. Только один среди них был точно местный, всеизвестный оголтелый большевик Васильев, прохулиганивший в городе весь 17-й год, свистевший и топавший даже на чинных собраниях в Нарышкинской читальне. Об остальных не слыхивал Эктов, а ведь свора это была не из той же ли оппозиционной интеллигенции, что и он сам. И несколько лет назад, до революции, встретились бы где-нибудь, он пожимал бы им руки. Но пропаганда пропагандой, а большевики подтягивали силы. Установила антоновская разведка, что прибыл из Москвы полк особого назначения ВЧК, еще эскадрон от Тульской ЧК. Еще 250 сабель из Казани, до сотни из Саратова. Еще пришел из Козлова коммунистический отряд, и два таких отмобилизовались в Тамбове. Еще появился у них и автобоевой отряд имени Свердлова. Рискованную разведку вели и верная баба с мохоткой молока, и надежный мужик с возом дров в город. Через одну такую бабу раз послал Павел Васильевич устную весточку о себе Полине. И в ответ узнал, что целы, не раскрыты чекой, скудно живут, но надеются. отделавшись от страха за целость самого Тамбова, красные вожди, свои нарощенные силы, стали равномерно расквартировывать по всем трем мятежным уездам, особенно по Тамбовскому, планово оккупировать их. В большом 10-тысячном селе взяли 80 заложников и объявили жителям: за несдачу селом огнестрельного оружия к следующему полудню все эти 80 будут расстреляны. Угроза была слишком непомерна, село не поверило, никто ничего не сдал, и в следующий полдень на виду у села все 80 были расстреляны. Стали летать большевистские самолеты, были их хвастливо выкрашены в красный цвет, наблюдать, иногда и сбрасывать бомбы, что сильно пугало селян. Осенью, избегая наседающего преследования, Антонов временно уводил свои главные силы то в Саратовскую губернию, то в Пензенскую. А саратовские крестьяне, мстя за забранных или смененных лошадей, стали и сами ловить тамбовских повстанцев и расправляться самосудом. Судьба крестьянских восстаний. Вместе с главным штабом и Эго был в этих рейдах. И уже привык к такой жизни. Конной, бродячей, бездомной. На холодах и в тревоге, в уходах от погони. Стал военным человеком? Нет, не стал. Трудно было ему, никогда к такому не готовился. А надо терпеть. Разделял крестьянскую боль. И тем насыщалась душа. Он на месте. А не пришел бы сюда, дрожал бы в норке в Тамбове, презирал бы себя. А мятежный край не утихал. Хотя поздней осенью и к зиме партизанам стало намного труднее скрываться и ночевать, а полки партизанские росли в числе. Поборы, собираемые красными отрядами, откровенный грабеж, когда делили отобранное крестьянское имущество, тут же на глазах крестьян избивали стариков, а то и сжигали деревни начисто, как Афанасьевскую, Бабино, и это к зиме, выгоняя из старых и малых на снег, поддавало новый заряд повстанческому сопротивлению. Но и повстанцам же где-то питаться. Раньше брали у семей советского актива, потом и у семей красноармейцев, а дальше не хватало уже и у крестьян подряд. Кто давал понимающе, а кто и обозлевался. К середине зимы уже сформировалось две партизанских армии, каждая по десятку полков. Первой армией командовал Токмаков, второй – сам Антонов. В штабах армии появились уже и настоящие военные, наводившие порядок, начиная с формы. Рядовым установили красные нашивки на левом рукаве выше локтя. Командирам добавлялась ленточка, нашитые треугольники вершиной вниз или вверх, а с командиров бригад – ромбы. Командный состав избирался на полковых собраниях. И еще политкомы избирались, и еще полковой суд. Издавали и приказы. Полный запрет устраивать в деревнях конфискации одежды, вещей и обыски на поиск продуктов. Не разрешать партизанам слишком часто менять своих лошадей у крестьян, только по решению фельдшера, а получше следить за лошадью своей. И, как в настоящей армии, вводили партизанам очередность отпусков. Да и своя милиция в селах проверяет документ, по какому партизан приехал. Зимой взаимное озлобление только еще распалилось. Красные отряды расстреливали и увлеченных, и подозреваемых. Стреляли безо всякого следствия и суда. У карателей выявился разряд людей, уже настолько привыкших к крови, что рука у них подымалась, как муху смахнуть. И револьвер сам стрелял. Партизаны, бережа патроны, больше рубили захваченных, убивали тяжелым в голову, комиссаров вешали. И до того доходило разъярение мести с обоих сторон, что и глаза выкалывали захваченному прежде, чем убить. Из ограбленных сел ребятишки с салазками ездили забитой кониной. Этой зимой развелось много обнаглевших волков. И собаки тоже ели трупы, разбросанные по степи и по балкам, и разрывали мелко закопанных. Разъезжала по оккупированным селам выездная сессия Губчака. Ромашат, Ракуц и Шаров. Сыпали расстрельные приговоры, а подозреваемых, но никак не пойманных на повстанчестве, стали ссылать в концентрационные лагеря. В январе антоновский штаб сведал секретное письмо. Тамбовская губчака получила от Центрального управления лагерей республики дополнительно 5000 мест в лагерях для своих задержанных. А с бабами и девками, уведенными в ближние концлагеря, охрана с кем развратничала, кого насиловала, слухом полнила земля. Села скудели. Даже в богатенной когда-то Каменке осталось 20 лошадей. Карманным башмакам люди ладили деревянные подошвы, бабы ходили по морозу без чулок. И заведет кто-нибудь, а при царе поедешь на базар, покупай что по душе, сапоги, ситцу, кренделев. Только бумага теперь нашлась на курево из помещичьих книг да из красных уголков. Со старым-престарым дедом из хутора Семеновского Эктов горевал, как гинет все. Казалось, жизнь уже доходит до последнего конца. И после этого какая еще останется? «Ничто», — сказал серебряный дед, — «из-под косы трава, да и то уцелевает». А достали-таки тамбовские крестьяне до Кремля. В середине февраля стали объявлять, что в Тамбовской губернии хлебная разверстка прекращается. Никто не поверил. Тогда напечатали в газетах, что Ленин вдруг принял делегацию тамбовских крестьян. В самом ли деле? Позже стало в антоновском штабе известно. Да, несколько мужиков, сидевших в Тамбовской ЧК, запуганных, доставляли в московский Кремль. Большевики, видно, торопились кончить восстание к весне, чтобы люди сеяли, а осенью опять отбирать. Но ярость боев уже не унималась. И в марте двумя полками антоновцы налетели на укрепленное фабричное село Рассказово под самым Тамбовом, разгромили гарнизон и целый советский батальон взяли в плен. И половина из них охотой пошла в партизанты. Павел Васильевич с осени не верил, не надеялся, что в таких передрягах вытянет, перезимует. Но вот дотерпел, дожил и до марта. И даже настолько признали уже его военным человеком, что сделали помощником командира полка особого назначения при штабе 1-й армии. И еще успел он прочесть два мартовских приказа звереющих карателей. «Обязать всех жителей каждого села круговой порукой, что если кто из села будет оказывать какую-либо помощь бандитам, то отвечать за это будут все жители этого села, а бандитов ловить и уничтожать, как хищных зверей. И наивысшим доводом все здоровое мужское население от 17 до 50 лет арестовывать и заключать в концентрационные лагеря. А прямо к повстанцам. Помните, ваши списки большей частью уже в руках ЧК. Явитесь добровольно с оружием и будете прощены». Но не каленой прокаткой, ни уговором уже не брались повстанцы в затравленных метаниях по заснеженным морозным оврагам и перелескам. И уже вот-вот манила весна, а там-то нас и вовсе не возьмешь. И тут в марте, уже перенеся зиму, Эктов сильно простудился, занемог, должен был отстать от полка, лечь в селе в тепле. И на вторую же ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы. Схвачен. Но не расстрелян на месте, хотя уже знали его роль при токмаковском штабе. А повезли в Тамбов. Город имел вид военного лагеря. Многие дома заколочены. Нечищенный грязный снег на панелях. Свой домик на боковой улице не видел. И дальше, через Тамбов. Посадили в зарешеченный вагон в Москву. Только не на свидание с Лениным.